Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге «Псалтырь». Сегодня мы закончим чтение 136-го псалма, а затем обратимся к псалму 137-му. Напомню вам, что 36-й псалом рассказывает о жизни израильтян в вавилонском рабстве. Это было тяжелое время. Вавилоняне насмехались над пленниками и просили: «Мы много слышали о вашем умении петь. Что же вы сейчас не поете?» А израильтяне отвечали: «Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» Есть разные причины, по которым люди не могут петь. Прежде всего, этому есть естественное объяснение. Психологи говорят, что некоторые люди от природы сангвиники, то есть они всегда смеются и радуются независимо от обстоятельств. Другие совсем наоборот, они всегда печальны. Иногда это национальная особенность. Говорят, что шотландцы от природы мрачные. Я не знаю, у меня, наверное, есть достаточная доля шотландской крови, чтобы я пессимистично относился к жизни. Чернокожие, напротив, считаются веселыми. Они веселы при любых обстоятельствах. Я слышал историю об одной негритянке, которая всегда радовалась. И когда ее спросили, каков секрет ее постоянного веселья, она ответила: «Когда я работаю, я стараюсь. Когда я отдыхаю, я расслабляюсь. А когда волнуюсь, то иду спать». Счастливый человек. Когда волнуется, он идет спать. Но сегодня мало кто выглядит радостным. Некоторые люди никогда не улыбаются. Мы устроены по-разному. Другой фактор – это разочарование, которое постигает некоторых христиан. Жизнь бьет одних людей более жестоко, чем других. У некоторых христиан исключительно много проблем. Судьба не щадит нас. Когда я только приехал в Лос-Анджелес, я вышел на улицу, встал на углу и смотрел на лица проходящих людей. В большинстве своем это были люди, которые приехали в город, чтобы отдохнуть, подлечиться и поразвлечься. Но вдруг я увидел лицо одной женщины, которая выделялась даже среди такого количества несчастных лиц. Мне стало интересно, кто она. А когда на следующее утро я увидел ее среди своей паствы, я просто вздрогнул. После благословения она подошла ко мне и сказала, что хочет поговорить. Выслушав ее, я понял, почему у нее такое лицо. Это была самая мрачная история, какую мне когда-либо доводилось слышать. Даже у верующих в жизни бывают очень тяжелые моменты, так что они оказываются просто не в состоянии петь. Есть и третья причина. Иногда люди перестают петь из-за греха. Помните великую исповедь Давида? В 50-м псалме он восклицает: «Возврати мне радость спасения Твое, и духом владычественным утверди меня». Он не утратил своего спасения, но, несомненно, утратил радость. Теперь он молит Бога о прощении, а в 35-м псалме он рассказывает о том ужасном, тягостном периоде, когда его грех оставался тайным. Давид рассказывает, как болели его кости, и он не мог заснуть. Господа Иисуса Христа называют мужем скорбей. Он знал, что такое боль. Но сам по себе он не был печальным. Обратите внимание, пророк Исаия ясно говорит об этом в 53 главе, стих 4. «Это была наша скорбь и наша боль, которую он принял на себя. Он взял на себя все наши печали и грехи, потому что своих грехов у него не было. У него не было грехов, а потому не было и печали. Приняв на себя наш грех, он принес себя в жертву и стал мужем скорбей». Итак, почему же не могут петь эти люди из 136-го псалма, которые оказались при реках вавилонских? Думаю, что теперь я могу ответить на этот вопрос. Они согрешили, и грех не дает им петь. Обратите внимание, к какому выводу приходит автор псалма в стихах 5 и 6. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего». Итак, толпа любопытных вавилонян подстрекает израильтян. «Давай-ка спойте нам». А они отвечают: «Мы не можем петь». Они принесли клятву Богу и сказали: «Если я забуду тебя, Иерусалим, прилипни язык мой к гортани моей. Никогда, никогда, никогда не забуду я Иерусалим». И здесь присутствует лучик надежды. Это покаяние. Это клятва верности. Они говорят: «Теперь мы будем верны Богу. Мы снова будем исполнять Его волю, потому что мы хотим вернуться в Иерусалим». Это их исповедь. «Если я забуду тебя, Иерусалим». Далее послушайте стих 7. «Припомни, Господи, сынам Эдомовым день Иерусалима, когда они говорили: „Разрушайте, разрушайте до основания его“». Эдом — вечный враг Иерусалима, и в момент падения города идумеяне приветствовали вторжение вавилонян. Они кричали: «Уничтожьте их! Мы хотим избавиться от этого проклятого города!» Теперь люди, выжившие во время разрушения города, вспоминают об этом и молят о восстановлении справедливости и об отмщении. Сегодня некоторые говорят: «Просить об отмщении — это не по-христиански». Да, но эти люди жили по закону, они жили не по благодати. По закону им полагалось отмщение. Мы неправильно поняли Господа нашего, который, как написано в Евангелии от Луки, глава 23, стих 34, сказал на кресте: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Но если вы думаете, что Бог забывает про все грехи у всех людей, то вы неправы. Христос говорит: «Отец, прости им то, что они распяли меня. Они не понимают, что делают сейчас». И это преступление им не было засчитано. Но они, тем не менее, остались грешниками. И перед Богом они все равно предстанут как грешники. И среди распинавших Христа, вероятно, был Савл из Тарса. Но потом он пришел ко Христу и получил прощение грехов. Многие могут вспомнить здесь, что Стефан, умирая, сказал: «Господи, не вмени им греха сего». Да, это так. Стефан вел себя по-христиански. И апостол Павел призывает в послании к римлянам, глава 12, стих 19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: „Мне отмщение, я воздам, говорит Господь“». Значит ли это, что отмщения вообще не будет? Нет. Бог говорит нам с вами, христианам: «Вам причинили боль, вам нанесли ущерб. Не делайте ничего ответ. Припоручите это мне. Я сам разберусь. Отмщение — это мое дело, я воздам». Когда мы с вами начинаем сами решать свои проблемы, мы отступаем от пути веры. Пытаясь наказать других, мы говорим: «Господи, я не доверяю тебе это дело, я сам справлюсь». Другими словами, мы хотим нанести обидчику ответный урон. Но Бог говорит нам: «Ходите в вере, припоручайте все мне, ибо я Бог справедливости». Друзья мои, прежде всего справедливость, она должна восторжествовать. Некоторые продолжают протестовать и говорят, что отмщение не соответствует принципам Нового Завета. Непонятно, что они имеют в виду. В 6 главе книги Откровения, стих 9 и 10, я читаю: «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: „Доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?“ Как видите, идея мольбы от отмщения не чужда Новому Завету. Друзья мои, справедливость должна восторжествовать. Наш Бог справедлив, и все должно быть улажено по Его справедливости. Как вы относитесь к злу? Ненавидите ли вы бешеную собаку, которая прибегает к вам во двор и кусает ваших детей? Если вы не любите детей, вы не будете возражать. Пусть собака прибегает и кусает их, сколько захочет. Но если вы любите своих детей, вы возненавидите эту бешеную собаку. В 44-м псалме, стих 8, нам говорится, что Господь, который придет к нам во второй раз, возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Вы не можете одновременно любить правду и не испытывать ненависти к беззаконию. Вы не можете любить Бога и не испытывать ненависти к сатане. Вы не можете любить то, что справедливо, и не испытывать ненависти к тому, что несправедливо. И этот псалом проклятия дает вам повод задуматься над тем, насколько сильно вы ненавидите зло. Израильтяне, угнанные в рабство, очень страдали, а потому просили о восстановлении справедливости. Послушайте стих 8. «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам». Таков закон воздаяния. Сегодня этот принцип по-прежнему действует для всех верующих. В послании к Галатам, глава 6, стих 7 написано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Человек пожнет именно то, что посеял. И эти люди молят: «О Господи, пусть с ними будет то же, что и с нами». Таков закон воздаяния. Господь наш, как вы помните, из Евангелия от Матфея, глава 26, стих 52, говорил: «Все, взявшие меч, мечом погибнут». А вот действительно трудный стих, 9. «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Израильтянин, вынужденный трудиться на вавилонских каналах, отверженный, порабощенный, подвергающийся насмешках, говорит: «Мы не будем петь». Он вспоминает о разрушении своего любимого Иерусалима и Божьего храма. Перед взором его снова и снова предстает то, что произошло. Как сыны Эдомовы подстрекали вавилонян, как вавилоняне рушили город. И тогда случилась эта ужасная трагедия. Его жена держала на руках дорогого их сердцу младенца. Большой и грубый вавилонский солдат подошел к ней, выхватил ребенка у нее из рук, не обращая внимания на ее крики, ударил головкой о камень. Автор вспоминает это и говорит: «Есть Бог на небесах, и потому кто-нибудь точно так же поступит и с Вавилоном. Нравится вам это или нет, но таковы исторические факты». Полководцы Кира Великого сделают с Вавилоном в точности то же, что вавилоняне сделали с Иерусалимом. Здесь надо заметить, что этот псалом относится не только к древним временам. Или вы думаете, что в наше просвещенное время он уже устарел? Может быть, люди уже стали такими цивилизованными и добрыми, что желать отмщения больше не актуально? Сегодня во всем мире идет борьба. Люди очень жестоко обращаются друг с другом, и потому псалом звучит вполне современно. Настанет день, когда весь мир превратится в ад. Я благодарю Бога за то, что Он справедлив и праведен. Он покончит с грехом. И я благодарен Богу за Его милосердие. Он не такой, как люди. Он милостив. Крест, который он принял, свидетельствует о его любви и святости. «Мой Спаситель принял на себя мои грехи. Бог должен был судить меня за грех. Но он так возлюбил меня, что вместо меня отдал на распятие своего сына». Сегодня в благодати Своей Бог милостив. Но не обманывайтесь, Он по-прежнему свят и праведен. Те, кто не примет Спасителя, отвергнет Его благодать, отвернется от Его милости, будут подвергнуты суду. И Бог не примет от нас никакого оправдания, потому что Он был терпелив с нами и довольно долго дарил нам свою благодать. Теперь от 136-го псалма, где мы видим арфы, повешенные на деревьях, мы переходим к псалму 137-му, в котором арфы снова в руках у благочестивых людей, поклоняющихся Иегове и славящих Его. Это чудесный пророческий гимн восхваления, относящийся к будущему. Псалом принадлежит перу Давида. Здесь есть упоминание о храме, которого во времена Давида не существовало, и потому авторство Давида ставили здесь под вопросом. Однако слово «храм» вполне может обозначать скинию. Я думаю, что речь здесь идет о скинии, которая была при Давиде. В конце концов, в подзаголовке текста говорится, что автор Давид. Вот как начинается этот псалом. «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе». Обратите внимание, здесь написано «Славлю тебя всем сердцем моим». Друзья мои, нам с вами нужно заглянуть внутрь своих сердец и посмотреть, насколько искренне мы поклоняемся Богу. От всего ли сердца мы поклоняемся Ему? На меня произвела впечатление одна фраза, которую произнес Гораций Боннер, когда обратился к Богу, чтобы покаяться в своей холодности, в своем равнодушии и грехах, он сказал. «Потом я вернулся к Богу и покаялся в своем покаянии». Его первое покаяние было на словах, а потом он покаялся в этом. Я думаю, некоторым из нас не мешало бы в понедельник обращаться к Богу и каяться в своем посещении церкви в воскресенье. Мы должны были бы молиться: «Господи, прости меня за то, что я ходил в церковь вчера. Я пел гимны, но не от чистого сердца. Я молился, но это была формальность. Я слушал Слово Божье, но оно не произвело на меня впечатления. Я критиковал проповедника и других присутствующих, но не критически относился к себе. Боже, прости меня за то, что я так вел себя в церкви. Многим из нас не мешало бы так помолиться». Здесь также сказано «пред богами пою тебе». Лютер и Кальвин объясняли, что боги — это ангелы Божьи. Но я так не думаю. Другие толкователи считают, что речь идет о языческих идолах. Автор псалма, конечно же, мог иметь в виду идолов. Однако речь здесь идет не только о тех идолах, которых изготавливают язычники. Вашим идолом является все, что стоит между вами и Богом. Мы уже видели слово «Бог», написанное с маленькой буквы, в 81-м псалме, стих 6. Там речь шла о судьях, которые занимают место Бога, то есть являются Его представителями на земле. И я всегда помню о том, что как учитель, проповедник и служитель Слова Божьего я несу ответственность перед Богом. И когда-нибудь мне придется держать ответ перед Ним, потому что такова моя работа — разъяснение благой вести. Если те, кто знает Господа, не станут разъяснять Евангелие, то кто же вообще будет это делать? Когда я оглядываюсь на свое служение, я вижу в нем множество ошибок и о многом сожалею. И сейчас, учитывая весь свой прошлый опыт, я не могу дать вам такое истолкование этого стиха, в котором я был бы полностью уверен. А потому просто говорю, что слова Давида «пред богами пою тебе» можно понимать по-разному, и ни одно из толкований не будет иметь бесспорного преимущества над другим. Прочту вам стих 2. поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою. Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Другими словами, благость Слова Божьего неизреченна человеческим языком, равно как и благость самого Бога. Есть старая поговорка, что мир человека таков, каков он сам. Так вот, Бог настолько же благ, насколько чудесно Его Слово, и Его качество проявляется в том, что Он говорит. Послушайте стих 6. «Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали. Господь превыше всего, но Он может снизойти до кротких и униженных». В Слове Божьем много сказано об отношении Бога к кротким и смиренным. В 4 главе послания Иакова, стих 6, мы читаем: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». В 1 послании Петра, глава 5, стих 6, сказано: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Давид был смиренным. Мы читаем его слова в 1 стихе Псалма 130-го. «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое». В 57 главе Исаии, стих 15, написано: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». А теперь давайте прочитаем 8 стих. «Господь совершит за меня, милость Твоя, Господи, вовек, дело рук Твоих не оставляй». Так в Ветхом Завете передана суть 6 стиха 1 главы послания к филиппийцам: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Этим обетованием Божьей верности и защиты я и закончу нашу сегодняшнюю беседу. Всего вам доброго, до новых встреч!